Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Биография Луи Армстронга.
Сколько их уже?
А вот как раз и нет. Об этом-то я как раз и хотел сказать. Вы знаете, Саш, колоссальный сюрприз. Действительно, книг об Армстронге очень много, но это первая нарративная полная биография Армстронга. И должен я сказать, когда я об этом узнал, что это первая такая книга, сам был поражен. Армстронг у нас умер в 1971 году. Прошло таким образом почти 40 лет с его смерти, и только сейчас появилась вот такая вот от А и до Я биография этого великого музыканта. В чем же дело? В чем загадка? В Америке, где любая национальная икона получает по биографии вот раз в 3, ну, максимум вообще в 5 лет, а тут вдруг вот какое-то такое обидное невнимание. Есть этому объяснение. И не случайно, что автором этой книги является Терри Тичаут, главный культурный критик журнала «Commentary» и критик театральный «Wall Street Journal». Заметьте, что это оба очень консервативные издания.
Это правые издания.
Правые издания. Почему именно консервативный критик выступил с первой биографией Армстронга? Дело в том, что к Армстронгу при всем его огромном как бы авторитете, огромном влиянии, невероятной славе, отношение в американских либеральных кругах было всегда чрезвычайно насторожено. Он представлялся, и я сам это читал, как бы идеальным композитором американского эстаблишмента. Его даже, скажем, Дизи Гиллеспи, как бы соратник, называл дядей Томом. То есть он представлялся слишком каким-то, что ли, услужливым по отношению к белым, слишком интегрированным, слишком улыбчивым. Он не протестовал никогда. Он говорил о том, что белые люди принесли ему только хорошее в его жизни.
Но, кроме всего прочего, он участвовал во многих акциях американского правительства, которые стремились к, скажем так, пропаганде своих ценностей при помощи джаза. Джаз – это было секретное дипломатическое оружие Америки в 50-е годы.
Конечно, он был официальным лицом американского джаза. И вообще американской культуры. Но и при этом совершенно неоспоримо, что его чрезвычайно любили. И один из наблюдателей культурных по этому поводу сказал, что, может быть, он оказался более влиятельной фигурой, чем Мартин Лютер Кинг. Потому что такой любви, какую испытывали, что называется, широкие массы американской публики к Армстронгу, Мартин Лютер Кинг такой любви к нему не испытывали. А Армстронг действительно, он участвовал всюду. Он был в фильмах, в концертах, на пластинках.
Человека, о нем рассказывают. Он жил в Квинсе очень скромно, всем помогал и вообще был такой просто хороший мужик.
Знаете, смешная деталь. Он каждый день курил марихуану, говоря, что как бы отдыхает на ней душой. Вот у него была такая маленькая слабость. Вот. Но действительно можно сказать, что он прожил жизнь чрезвычайно деятельную, и при этом он оставался в мире сам собой и с окружающей действительностью. И уже поэтому как бы вот прогрессивному крылу американского культурного эстаблишмента он всегда казался чуждой и подозрительной фигурой.
В отличие от другого знаменитого трубача Майлса Дэвиса, что получится, если сравнить двух этих великанов?
Дэвис всегда говорил, что он никогда в своей жизни не сделал ничего, ростки чего уже не были бы в наличии у Армстронга. То есть он давал ему должное. Но при этом, действительно, вообразить себе две более полярные фигуры, чем Армстронг и Дэвис, невозможно. Потому что Дэвис – это как раз лицо нового афроамериканского движения. То есть людей, которые настаивали на отделении, так сказать, от мейнстрима. На
диссидент от джаза.
Да. Он действительно диссидент, он революционер.
А труба? Как звучит труба у Армстронга и Майлса Дэвиса?
Как раз если говорить о чисто музыкальном звукоизвлечении, то, безусловно, Дэвис очень многому научился у Армстронга. Хотя у Армстронга, вот ты видишь Армстронга, и когда слышишь его трубу, то у него жизнерадостный звук. А труба Дэвиса – это уже то, что мы определяем словом «cool». Это холодноватый, отстраненный звук, который иногда может быть очень дерзким и вызывающим, а иногда вот он погружает в такую нирвану.
Знаете, я когда-то задавал этот же вопрос Довлатову, который, как известно, очень любил джаз, я говорю, кого ты больше любишь? Он сказал, это абсолютно дурацкий вопрос, потому что оба они великаны и оба совершенно разные. Он говорит, ну, больше всего я люблю ни того, ни другого, а я больше всего люблю джаз как таковой, который описывает один совет Армстронга. Он говорит, как играть музыку? Он говорит, закрой глаза и дуй.
Да, так Армстронг и звучит.
«Отличная нота».
Я хотел бы в этом разделе рассказать о Стивене Сондхайме, которому в этом году исполнилось 80 лет, и которого многие считают самым великим американским автором, который работал в жанре мюзикла. Действительно, он революционизировал жанр мюзикла, и отношение к Сондхайму в американских артистических кругах совершенно особо. Его просто вот обожествляют здесь. Столько похвал, сколько Сондхайм сейчас выслушал в связи со своим 80-летием, я не припомню, чтобы какой-то живущий американский артист, художник, композитор выслушал свой адрес. Специальное шоу сделали «Сондхайм by Сондхайм». Это было просто действительно такое коллективное объяснение в любви. И на Бродвее поставили его мюзикл, один из первых, который он сочинил, 1972 года, под названием «Маленькая ночная музыка», по сюжету известного фильма Бергмана о любовных квипрокво летних. И
это там... чудная комедия, да. Бергмана, с которой началась его всемирная слава.
И слава Сондхайма тоже. И в этом мюзикле Сондхайма появляется на сцене Анджела Лэнсбери, которая родилась в 1925 году.
То есть 85 лет?
Да, что-то невероятное. Очень она замечательно играет, замечательно поет. И вот я хочу показать фрагмент из этой маленькой ночной музыки Сондхайма в исполнении Анджелы Лэнсбери. Здесь очень прослеживается влияние Курта Вайля, который действительно был очень важен для Сондхайма, а для нас с вами это та европейская линия, которая тоже делает эту музыку более знакомой и более родной. I spent a somewhat infamous year at the villa of the Baron de Signac. I had ladies in attendance, fire opal pendants. Liaisons, what's happened to them? Liaisons today. Disgraceful. What's become of them? Some of them hardly pay their shoddy way. What once was a rare champagne is now just an amiable hock. What once was a villa at least is dibs.
Толстой и музыка. Война и мир. Соломон. Мы продолжим разговор о трудных, сложных и боевых отношениях Толстого с музыкой. На каком материале сегодня?
Мы уже говорили об отношениях Толстого с Чайковским. И если помните, я говорил о том, как в 1877 году Чайковский, можно сказать, отбрил Толстого, когда тот попытался сесть ему на шею и начать его учить, как надо сочинять музыку, и вообще чрезвычайно погонять его и указывать ему правильные пути в его творчестве. Чайковский этого страшно не любил, и из вот этих отношений ничего хорошего не вышло. Так вот, Толстой, как Зощенко в своем написал, затаил в душе грубость по поводу этого поведения Чайковского и решил ему отомстить. Причем сделал он это не своими руками, а именно в 1878 году Толстой получил письмо от Тургенева. Он его в свое время еще спросил о Евгении Онегине, поскольку Тургенев у нас же был большой специалист, будучи другом Полины Виардо в вопросах музыкальных. И вот Тургенев ему сообщил из Парижа, что он-то уже получил там клавир Онегина, и что действительно хорошая очень музыка, но либретто, дописал Тургенев Толстому, ужас. Ну, можете себе вообразить, все переиначено следующим образом. У Пушкина, Ленский, он пел увядший жизни цвет без малого 18 лет, а у Чайковского, возмущается Тургенев в письме к Толстому, пою увядший жизни цвет без малого 18 лет. И, замечает Тургенев, и так почти постоянно. Должен в скобках заметить, что ничего подобного в либретто оперы Чайковского «Евгений Онегин» нету. Это Тургенев придумал в раздражении по поводу действительно не понравившегося ему либретто. Это было, как говорится, его право. Что же сделал Толстой с этим письмом Тургенева? Он его пустил по рукам. Причем как раз в это самое время опера Чайковского это репетировалась в Московской консерватории, готовилась ее премьера, а Толстой намеревался таким образом торпедировать эту самую премьеру и, так сказать, зачеркнуть эту оперу композитора, который вот так с ним нехорошо обошелся. И действительно, он ведь почти преуспел, что показывает, насколько литература и мнение литераторов, даже если они не очень разбираются в музыке, а музыке гораздо важнее, чем мнение любого профессионала.
Это потому, что в XIX веке царила литературоцентричность настолько, что мнение писателя считалось главным в любой области, и в живописи то же самое происходило.
Я думаю, что до сих пор дело обстоит, может быть, так, особенно в России. Так вот, Мадец Чайковский, брат композитора, свидетельствует, что на премьере оперы именно под влиянием вот этого разошедшегося по рукам письма Тургенева носилось слово «кощунство». Кощунство по отношению к Пушкину. И чуть было это все не обернулось провалом.
К счастью, этого не произошло, но тень на этой опере лежит. Ведь вспомним, скажем, что говорил Набоков, который называл это крайне посредственной музыкой.
Дело в том, что в этом смысле Онегин Чайковского нам представляет очень интересную проблему. Что в итоге решает судьбу произведения? Решает ли ее мнение экспертов или же решает все-таки публика? Что спасло Онегина?
Искусство Чайковского.
Нет, реакция публики, Саша, реакция публики, потому что постепенно стали петь любители на всяких собраниях, на всяких любительских вечерах, отдельные арии, отдельные куски, дуэты из этой оперы, стали заказывать ноты, чувствуя, что у этой оперы нарастает популярность, ее стали чаще ставить, публика раскупала билеты, чем больше она раскупала билеты, чем чаще ставили Евгения Онегина, и в конце концов Евгений Онегин стал самой популярной русской оперой, и в этом качестве он остается до сегодняшнего дня. Это была, по-моему, решительная победа Чайковского над Толстым и совершенно ему заслуженная месть.
Что день грядущий мне готов?
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Чем старше, тем счастливее. Гость «Американского часа» – психолог Артур Стоун. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Драма «Сухого закона». Антропология пьянства. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Грань.